с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И сегодня наш гость, доктор исторических наук, профессор Энн Хиггс Константин Морозов. И наша тема – борьба с большевизмом и за учредительное собрание. События осени 1917 года. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
И я хотел бы начать вот с такого вопроса. Вот когда произошел, собственно, Октябрьский переворот, ставился ли лидерами большевиков и Лениным, собственно, такая задача? Ставилось ли разрушение всей системы государственной власти в пользу тотального контроля над всем и вся со стороны именно партии большевиков?
Ну, тут надо учитывать, что по лозунгам, с теми лозунгами, которые шли большевики к власти, с тем, что они говорили, речь шла об углублении февральской революции, ее свобод, проведение, соответственно, необходимых аграрных преобразований, дать, соответственно, землю крестьянству, фабрики рабочим и довести страну до учредительного собрания. Это особо важно подчеркнуть, потому что, собственно говоря, мало того, что требование учредительного собрания стояло в программе РСДРП с момента ее возникновения, большевики до этого никогда и не отказывались о необходимости созыва учредительного собрания. Вот. А более того, они прямо говорили, что поддерживайте нас, говорили они это летом, и 17-го года в начале осени, поддерживайте нас, именно мы доведем страну до выбора в учредительное собрание, которое, соответственно, кадеты затягивают, а эсеры, соответственно, идут у них на поводу. Вот. Что, соответственно, имели в виду разные лидеры большевиков, тут не было, сразу надо сказать, особо это иметь в виду, когда мы говорим, что думали большевики, что они хотели, что они предполагали, а руководство большевиков было довольно сильно расколото. Сильно расколот, разные течения, потому что Ленин, даже Ленин и Троцкий сторонники самой жесткой линии, и то они придерживались потом разных мнений, что делать с учредительным собранием. Не говоря уже о Каменеве, Зиновьеве и еще немалой части меньшевиков, которые были склонны занять достаточно разумную, по крайней мере, хотел сказать, разумную политику, но насколько она может быть разумна уже после захвата большевиками власти как таковой, да, которая есть, собственно, первый шаг, очень серьезный шаг по эскалации гражданской войны, но все-таки значительно более мягкую рациональную линию, о чем я буду говорить ниже.
Да, ну вот все-таки, собственно, когда большевики объявляют себя властью, правительство совнарком, съезд советов принимает ряд решений, в это время, собственно, сопротивление же им не прекращается. Керенский находится в штабе Северного фронта, потом под Гатчиной. Собственно, почему ему и, например, такой был комиссар Войтинский, Краснову не удалось сформировать такую эффективную экспедицию для подавления большевистского восстания?
Я бы пошире бы раз поставил бы рамки вопроса, потому что не только им это не удалось, и проблема заключается в том, что армия в нашем привычном понимании к этому моменту уже не существовала де-факто. А фактически, вот тут проблема в чем заключается, с чем приходится сталкиваться вот сейчас многократно во всех дискуссиях, во всех разговорах, то, что современные люди, собственно говоря, судят о событиях, очень специфических событиях революционных процессов, в том числе и процессов распада и полураспада ряда государственных структур, ряда отношений, складывающихся новых отношений, судят по своему опыту и по своим представлениям абсолютно иной исторической эпохи. И они, соответственно, накладывают эти картинки и удивляются, почему нельзя было, скажем, по схеме Дерста колонна маршрута, Дицвайта колонна маршрута организовать сопротивление силами армии, которые формально находились в подчинении штабов и, соответственно, временного правительства. Но фокус-то в том и заключается, что реально офицерство было деморализовано и фактически не имело никакой власти, практически никакого влияния. А реальное решение, если еще и советы, скажем, полковых и прочих комитетов были влиятельны, то и они-то очень сплошь и рядом игнорировались. С этой точки зрения большевикам удалось увести за собой, склонить на свою сторону наиболее активную, наиболее такую агрессивную, пассионарную часть солдат, которые немедленно хотели получить все и сразу, которые были ожесточены до предела. А остальная часть армии, того, что вот называлось тогда армией, они занимали выжидательную позицию. Они не хотели кровопролитной братской войны, они не хотели идти брат на брата, они, соответственно, в лучшем случае заявляли о выжидательной позиции. Это проявилось уже 25 октября, когда, скажем, отряда гвардейских и казачьих полков, соответственно, требовали, просили выступить на защиту временного правительства, защиты Зимнего дворца. Но это ярко проявилось и, собственно говоря, везде. И если вот из этих воинских формирований, кто, собственно говоря, и выступил на защиту и против большевиков в это время, это, собственно говоря, юнкера, юнкерские училища в Петрограде, а потом в Москве часть офицеров и всякого рода невооруженное формирование, всякого рода общественные организации от политических партий до, соответственно, разного рода профсоюзных организаций, которые, собственно, конечно, не с оружием в руках.
Да, но я, скажем, не вижу вот такого элемента политической борьбы со стороны Керенского и вообще временного правительства, тех, которые кто потом боролся, так сказать, ну, агитация призвать добровольцев. В конце концов, кстати, Солоневич, между прочим, на это указывает, один из правых критиков того уже после случившегося, что почему же не позвали на защиту молодежь, студентов там и так далее, а все произошло вовремя, все произошло гораздо позже, спонтанно, ну, в Москве больше, действительно, в Петрограде меньше. Но вот я хотел все-таки вот прояснить вопрос с юнкерским выступлением в Петрограде. Почему оно провалилось? А, собственно, это тоже вооруженные люди, которые выступили буквально через пару дней после большевистского захвата власти. Что там происходило, Константин?
Да, прежде чем я отвечу на вопрос о юнкерском выступлении в конце октября в Петрограде, я, соответственно, пару слов скажу о почему, как бы, не про Солоневича. Позже, значительно позже, соответственно, говоривший о том, почему же не обратились и не призвали. Надо понимать, в том-то и фокус, что значительно позже, когда люди, человек, судящий об этом времени, он не понимает состояние умов этой эпохи. А состояние умов этой эпохи – это для интеллигенции и для политически активных деятелей – это состояние растерянности и деморализации. А никто не ожидал, что наряду с восходящими потоками революции, которые показали очень бурный расцвет самоуправления, профсоюзов, политических партий, вот все то, что работало на очень взрывообразное развитие и становление структуры демократического гражданского общества. Вот весь 17-й год, первую его половину, бурно шел этот процесс. Но наряду с ним шел и усиливался абсолютно иной процесс на хаос, на деморализацию, на распад, на применение насилия. И с этой точки зрения была растерянность. Никто не ожидал, что революция будет выглядеть в том числе и так. И была растерянность в том, что а как бороться с большевиками, если за ними идет все-таки немалая часть рабочих и по крайней мере, петроградских рабочих и солдат. Разве можно против них применять оружие? Кроме того, надо стараться избежать гражданской войны во что бы то ни стало. Нужно изживать большевизм мирными способами. И с этой точки зрения это все вело к пассивной тактике, это вело к растерянности. Эта растерянность очень многих проявлялась. И с этой точки зрения любые призывы, они были призывы, особенно в Москве. И в Москве они сработали в большей степени. В Питере они ощутимо в меньшей степени. А на все требуется время. Понимаете, это же идут очень быстрые процессы. Вот только что была февральская революция. Вот февраль. А уже в октябре, через какие-то всего там 8 месяцев, идет обрушение всей этой системы, собственно, демонтирование, это, конечно, состояние растерянности. Люди не могут так быстро перестраиваться. Да? Посмотрите, давайте мы посмотрим на свой собственный опыт, как мы переживали, скажем, 90-91 год и 90-е годы. Как медленно мы осваивались с новыми реальностями, как долго и мучительно мы их переосмысливали и прочее. Представляете, здесь волна событий, и все это надо решать за 8-9 месяцев. С этой точки зрения, кстати говоря, и по другому поводу, вот эти все обвинения к временному правительству за то, что оно за 8 месяцев не решило вопрос о земле, о мире, о фабриках и прочее, 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 они выглядят, в общем, я бы сказал, в немалой степени так по-большевистски, и потому что оно на то и было временное, что оно не должно было решать эти вопросы, а довести страну до учредительного собрания. А потом эти вопросы не решаются за 8 месяцев, да еще в условиях мировой войны.
Да, так про юнкеров все-таки давайте.
Да. А юнкерское восстание, оно воспринимается только по внешней оболочке, как военное восстание, восстание юнкеров. А на самом деле тут дело сложнее. Решение о юнкерском восстании созрело в недрах военной комиссии партии социалистов-революционеров и было поддержано руководителями Союза защиты Родины и революции, Комитета защиты Родины и революции, в главе которой стояли Авксентьев и Гоц. А вопрос об этом на заседании ЦК ПСР не выносился, но это принципиально важно, потому что есть очень интересное свидетельство, что когда послали приказы в юнкерские училища за подписью Авксентьева, то от одного из училищ, соответственно, прибежал в военную комиссию ПСР, один из посыльных от эсеровской организации из этого юнкерского училища, и спрашивал, собственно говоря, а есть ли добро на этой эсеровской партии. То есть надо понимать, что приказ и вообще вся линия развития шла не по военной линии, не как военным училищам, как юнкерам, а по линии их, соответственно, партийной. И опора, и, собственно, действующее как бы ядро всего этого восстания там были, собственно говоря, эсеровские партийные организации. И тут принципиально важный момент, который всегда в советское время искажали. Состав юнкерских училищ к концу 1917 года капитальнейшим образом изменился по двум основным причинам. Начиная с весны 1917 года в юнкерские училища начинают посылать отличившихся солдат с фронта по направлениям полковых и иных, соответственно, комитетов. Это с одной стороны. С другой стороны, убирают всякие барьеры, в том числе национальные, и в училище, в юнкерские идет и еврейская молодежь. Кстати говоря, многие вот из этих юнкеров, участвовавшие в антибольшевистском восстании в Москве и Петрограде в 1917 году, позже, соответственно, попали на Дон, попали в ряды Белой армии. И к их удивлению вдруг выяснилось, что часть монархически настроенного офицерства стала их просто выдавливать из рядов Белой армии.
Так, а как все-таки происходили события? То есть, фактически выступление было подавлено в самом начале, да? То есть, удалось окружить Николаевское училище и применили артиллерию.
Планировалось начать восстание в двух частях, в центральной части города и, соответственно, в Новосильевском острове, где было два юнкерских училища, и, соответственно, захватить, взять под контроль сначала Петропавловскую крепость, а потом захватить, соответственно, отключить телефонную станцию, что, собственно, одно из немногого, что удалось, и захватить Смольный, соответственно, проведя аресты. Причем характерно, что Абрам Гоц говорил, значит, Аркадию Краковецкому, который был одним из руководителей и участников, он был заместителем руководителя вот всего этого восстания, соответственно, ни в коем случае не применять насилие, чтобы ничего не, особенно чтобы ничего не случилось ни с Лениным, ни с Троцким. Затем планировалось, что при успешном развитии восстания, победа его, примкнут к нему сохранявшие нейтралитет 5 полков казачьих и гвардейских. И вот после этого, что, собственно, и было главной основной силой, которая просто бездействовала. И вот после этого, собрав эти силы в кулак, ударить в тыл красногвардейским частям и матросам, стоявшим под Гатчиной, сдерживавшим наступление Краснова Керенского, да, собственно, тех 600 казаков, если мне память не изменяет, которые, собственно, только всего лишь навсего и были в распоряжении Краснова. То есть нужно понимать, что все это только звучит вот так.
Но это там несколько тысяч человек, реальных участников всех событий, все время так смотришь, вот там где-то 2000, где-то 3, в общем, а город живет своей жизнью.
Ну, в общем, в значительной степени это так, и с этой точки зрения восстание не удалось, в том числе, возможно, потому что не было координации, скажем, с теми силами, которые были в распоряжении эсеровской части, эсеровской партии. Но тут тоже непонятна их действенность. Но в любом случае не было ни обращения к рабочим эсерам, не было попыток мобилизовать партию, не было попыток, соответственно, использовать там рабочих эсеровских для поддержки вот этого восстания. Оно было сделано во многом по, я бы сказал, бюрократическому шаблону, и в немалой степени это вина Аксентьева и Гоца, которые так себе это все и представляли.
А хотя число жертв было велико после подавления?
Насколько я знаю, какое-то количество людей погибло, естественно, в ходе боев и артиллерийского обстрела, и какое-то количество юнкеров было убито в ходе самосуда, которых, соответственно, задержали, арестовали и ввели к Петропавловской крепости. Несколько лет назад, как вы знаете, были раскопки под стенами Петропавловской крепости, и, соответственно, я боюсь ошибиться, но, по-моему, речь идет о 18 телах, которые были извлечены там. Это, соответственно, в любом случае речь идет о нескольких десятках. Собственно говоря, так же, как в Москве речь идет, в общем-то, о сотнях, а не нескольких сотнях.
Хорошо. А вот невооруженное сопротивление. В это же время начинается забастовка служащих по Петрограду и вообще по крупным городам.
Вот тут, да, тут нужно сказать, что, чтобы не сложилось впечатление, что все как бы были полностью деморализованы, и никто не протестовал против большевистской власти, деморализация, безусловно, была, как я уже и сказал, и чувство растерянности было, но все общественные организации, все городские думы, кооперация, политические партии, все в большинстве своем они выступили против захвата власти. Надо сказать, что эти настроения были очень сильны. Все эти группы, организации входят в различные комитеты защиты Родины и революции. Позже формируется комитет защиты учредительного собрания. В общем, довольно широкая была широкая коалиция, широкий фронт недовольных тем, что большевики, собственно, опрокинули шахматную доску политической борьбы на условиях демократии, политических свобод и, собственно говоря, стали действовать вот такими способами. И тут важно сказать, что одно из самых известных событий этого времени, вот такого порядка, это то, что ВИКЖЕЛЬ, это Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожных рабочих и служащих, он объявил забастовку и вынудил большевиков, собственно говоря, к переговорам о создании однородного социалистического правительства, которые начались 29 числа, и большевики, а там вели эти переговоры Каменев и Красин, они были готовы на начало, в момент переговоров, чтобы отказаться, что во главе совнаркома вместо Ленина встает Чернов, что в состав совнаркома не входит, соответственно, Троцкий. Из 16 членов правительства 5 будет большевиков. Но после неудач, соответственно, с наступлением Краснова и с разгоном, подавлением восстания юнкеров, позиции резко у большевиков усилились, они стали просить, требовать до половины мест, но главное, Ленин и Троцкий фактически были категорически против, это все дело поломали, и принципиально, что 5 или 4 числа, 5, по-моему, 5 видных членов, значит, из большевистского руководства, Зиновьев, Каменев, Рыков, Нагин, соответственно, выпустили протест с тем, что партия
Шляпников, по-моему, да?
Шляпников, да, скатывается к террору, и что ведет свою политику вопреки настроениям и желаниям значительной части пролетариата и солдат. Вот это принципиально подчеркнуть, и что, соответственно, быстро скатится до прямого открытого террора. Они вышли из совнаркома, по-моему, вышли из ЦК, и, кстати говоря, вот именно тогда пост председателя в ЦИК от Каменева попадает в руки Свердлова. Это показывает, что вот это давление и вот эти настроения, они были очень широкие, под их влияние попала даже часть виднейших большевиков.
Мы продолжим наш разговор с Константином Морозовым после недолгих объявлений.
Цена революции. Внимание, внимание! Утренний разворот с 8 до 11 утра ведут Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11 утра. Понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков ведет программу Андрей Поздняков. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В этот понедельник в программе «Арсенал» рассказываем вам про частные военные компании. У нас в гостях директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часу ночи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Аса». С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Константин Морозов. У нас в студии доктор исторических наук. Говорим о событиях до, собственно, учредительного собрания. Константин, хотел вас спросить все-таки об этой истории с Викжелем. Почему не удалось довести до конца вот этот вот сюжет? То есть все-таки забастовку железнодорожники не объявили. Хотя шла забастовка служащих, типографские рабочие, так сказать, давили, тоже требовали отменить декреты печати и так далее. То есть все-таки вот это сопротивление не было таким сильным, ну вот как, например, всеобщая стачка 905 года.
Но в 905 году была совершенно иная ситуация. Там, соответственно, единым фронтом боролись против самодержавия, а в том-то и дело, что здесь не было этого единого фронта. Как тогда говорили, демократия раскололась. Собственно, захват большевиками власти – это и есть раскол демократии различных сил, которые раньше были более или менее едины. И, собственно говоря, и промежуточные колеблющиеся позиции, они поэтому и характерны, в том числе и для части руководителей Викжеля. И в конечном счете многое же и объясняется тем, что единого антибольшевистского фронта и не было выстроено как раз из-за того, что раскололся этот антибольшевистский фронт. И более того, тут неправильно вообще говорить только о большевиках как таковых, потому что надо понимать, что большевиков поддержала и, соответственно, и поддержали левые эсеры, которые вскоре создают партию левых социалистов-революционеров, поддержала часть эсеров-максималистов, поддержали анархисты, а колеблющуюся позицию занимали меньшевики-интернационалисты, насколько я понимаю, и, соответственно, те же левые эсеры вошли в Совнарком и стали частью правящей коалиции. Тут можно говорить даже о блоке леворадикальных сил. И раскол прошел довольно серьезный. И это привело к тому, что было несколько разных позиций вот у этих партий. Там надо сказать, что даже не все меньшевики были за то, чтобы вести переговоры с большевиками, и не все эсеры были за это, потому что часть занимали более жесткую позицию, потому что считали, что с захватчиками власти, с большевиками в данной ситуации разговаривать уже бессмысленно. Вот. А главное, что реальный перевес сил, события складывались так, вот эта вот волна, мутная волна деструкции, она как бы позволяла большевикам выплывать на поверхность, и объективно это давало возможность Ленину и Троцкому тащить в партию, соответственно, к более жесткому пути. В этом смысле они действовали очень, я бы сказал, цинично, сугубо, соответственно. А впрочем, понимаете как, на Викжеле они худо-бедно согласились на переговоры, но Ленин тут же сказал, что для затягивания времени, собственно, для прикрытия своих революционных действий. Он, Ленин, и позже так действовал.
Но ставка была на то, чтобы все-таки воспользоваться расколом среди партии эсеров, так я понимаю?
Ну, не только. Там были колебания и в социал-демократической партии довольно сильные, были колебания и внутри самого Вигзеля, были колебания, как бы они охватывали всех. Но и было, понимаете, тут многое же зависело от того, что Ленин вот, фактически действительно сыграл роль злого гения. Он действительно тащил партию за собой, тащил их к прохождению точки невозврата. Он пытался, соответственно, сделать все так. Он, обратите внимание, он же все время призывал к решительным действиям, к революционным действиям. Он призывал никаких компромиссов. Он же про Вигзеля он сказал, что вот он даже новый термин родил, вот, что попытки со стороны большевиков пойти на какие-то компромиссы в рамках переговоров с Вигзелем, он даже термин такой придумал, вигзелянье. Угу. То есть своего рода кривляние, да? А вигзеляне, это очень характерно для Ленина. А позже Ленин все время тянул в сторону террора, и, как вы знаете, он все время говорил. И уже 5 ноября появляется декрет, известный декрет об объявлении партии конституционных демократов, партии народной свободы, кадетов, вне закона. А что такое вне закона? С юридической точки зрения.
Ну, то есть, стрелять на месте, что ли?
Ну, насколько я понимаю, я могу ошибаться, я не юрист, но, насколько я понимаю, всегда и для всех в обыденном, по крайней мере, сознании, это означает человек или структура, объявленная вне закона, и оказывается вне закона, вплоть до расправы на месте.
А вот все-таки почему такой был у большевиков страх перед кадетами, у которых не было, в общем, своих военизированных отрядов, армии тоже как бы им не подчинялось, да и на выборах в учредительное собрание, ну, большого количества голосов они не собрали.
А разве вы, хотел спросить, а разве военизированными отрядами определяется сила противостоящих сторон вот в этом политическом процессе. И тут же подумал, что в некоторые моменты, в том числе вот в эти октябрьские, ноябрьские дни, в общем, наверное, вы правы, именно силами военизированных отрядов во многом это определялось.
Вот все-таки о кадетах. Значит, вот каково их было влияние в крупных городах, Константин? Что показали сами выборы в учредительное собрание?
Сами выборы в учредительное собрание дали им, если мне память не изменяет, 4.5%, тогда как у эсеров, у чистой эсеровской партии было 39.5%, у большевиков было 22.5%, у меньшевиков, если мне память не изменяет, 3.5%. Или 2.5%, боюсь ошибиться. Хотя у эсеров еще довольно много голосов получили национальные партии эсеровского типа, союзнические и общую численность.
В Украине там, по-моему.
Да, не только в Украине. И общую численность называли там до 58%. Собственно, и перевес этим был. Но, понимаете, тут вопрос, как мерить. Тут же влияние политической партии, оно ведь меряется не только голосами на выборах, да, и не только, и не столько там влиянием на военизированные отряды или собственные военизированные отряды, но применительно к кадетской партии, это же очень влиятельная партия в элитах общества.
Ну, кроме того, они в Петрограде и Москве были вторыми, насколько я помню.
Да, конечно, конечно. С этой точки зрения и этим объясняется, что по ним и нанесли удар, объявив их 5 ноября партии врагов народа и объявив их вне закона. И, собственно говоря, вообще как бы борьба против них, она была очень выигрышной, потому что позволяла показать, что они... В этот момент это была, в общем-то, самая правая или одна из самых правых партий. Очень удачно и удобно было на них показывать пальцем и вести с ними показательно показательна борьба. Но и реально их опасались, в том числе и потому, что у них были, в общем-то, это игроки, это серьезные игроки политического пространства. Им легко и серьезно с ними разговаривают все, включая генералитет, промышленников. И с этой точки зрения это, пусть и не имеющий там большой серьезной поддержки в массах, хотя 3,5%, если мне память не изменяет, это, в общем, достаточно все равно серьезное.
Кстати, мы подошли как раз к выборам в учредительное собрание, которые проходили в ноябре. Все-таки они, несмотря на переворот, прошли. Как я помню, они проходили в разные дни по России, там, в Петрограде раньше, в Москве позже. В принципе, в каких условиях они проходили? Вот можно ли говорить о том, что выборы были проведены, по закону и, без, например, фальсификации, о чем сейчас говорят там применительно к современным выборам?
Это очень интересный вопрос. Одна из причин того, что выборы задерживались и были проведены так поздно, она заключается в том, есть чисто политическое, что или политически организационная, причина, что довольно долго не могли договориться, как организовывать, проводить эти выборы, кто и как это все будет контролировать, организовывать и прочее. И, насколько я помню, только в мае удалось об этом договориться, с одной стороны. С другой стороны, пытались организовать эти выборы, а это были первые выборы, прямые, равные, тайные, настоящие демократические выборы, пытались организовать максимально честно, открыто, прозрачно, и это удалось. По мнению специалистов, это самые лучшие выборы с точки зрения технологии, с точки зрения организации. Комиссии, которые были созданы, они были не партийными, соответственно, но весь процесс шел при наблюдателях от различных партий. Фальсификации при всем желании допускать практически не удавалось, потому что этому мешало и прозрачность, и даже если бы и было желание у большевиков на эти выборы повлиять, они влияли другим способом. Они закрывали газеты и типографии. Только в Петрограде, если мне память не изменяет, там 28 газет и типографий за 2 месяца было закрыто. Они срывали, соответственно, избирательную комиссию. Смотрите, выборы 14 ноября, а 5 ноября партию кадетов объявляют вне закона. За полторы недели до выбора в учредительное собрание одна из партий, соответственно, объявляется вне закона. Как это можно охарактеризовать? Но в целом они были, безусловно, проведены честно, они были легитимными. И это открывало возможность, очень серьезную возможность для того, чтобы, несмотря на то, что заступили за грань и началось уже военное противостояние, нелегитимный передел власти, и разгораться начала гражданская война, была еще возможность у большевиков отдать власть учредительному собранию, за которое они голосовали, в котором они, кстати говоря, на часть из них надеялись победить в учредительном собрании, потому что они дали же народу, как они считали, у них есть мощный козырь, они дали землю и мир. И они эти козыри всячески разыгрывали, хотя Ленин очень скептически к этому относился, и сразу же после этого он, во-первых, выборы в учредительное собрание предлагал отложить и не проводить, отложить на неопределенный срок. Но большинство большевиков на это не пошло.
Избирательную комиссию, по крайней мере, они захватили и, поставили Урицкого во главе.
Но внутри, дальше на всех уровнях взять под свой контроль комиссию, которые были сформированы раньше, и, собственно, тут же происходит выбор, это 14 ноября, А власть они захватывают 25-го, в их распоряжении чуть меньше 3 недель. Значительная часть интеллигенции и члены этих комиссий их не признают. И их действия считают, соответственно, незаконными и прочее. И у них просто не хватило возможностей, ресурсов. Ну, не арестовывать же им членов избирательных комиссий. Пройдет время, они это легко будут делать, подобные методы. Но тогда...
ВЧК у них еще не было. ВЧК у нас создается в декабре. Вот, кстати говоря...
Ну, арестовывать можно же не только...
Ну да, ВЧК. Военно-революционный комитет тоже действовал.
Это вопрос... Вопрос готовности этих людей, этих властей и общественного мнения. И с этой точки зрения вот эта ползучая линия усиления вот этой насильственной составляющей со стороны большевиков, она потихонечку, помаленечку раскручивается, в том числе преодолевая сопротивление внутри самого большевистского руководства и части большевистской партии, прежде всего старая ее часть.
Ну, была же еще попытка созвать учредительное собрание, так сказать, в декабре, насколько я понимаю, большевики этому сопротивлялись.
28 ноября, насколько я помню, была попытка открытия, и, соответственно, были попытки просто прийти и открыть в учредительном собрании это заседание. Вот. Но большевики этого не допустили, в том числе вооруженной силой. То как бы сразу предваряя вопрос, можно сказать, что защитить учредительное собрание было невозможно, потому что вся реальная власть, все реальные рычаги и влияние вот на то, что еще можно назвать армией, и в любом случае на кронштадтских матросов, и красногвардейские части, они были в руках большевиков. А большевики, собственно, были готовы уже применить и оружие, и артиллерию, и пулеметы, что, собственно говоря, показывало то, что они подготовили это все к демонстрациям и поставили артиллерийские орудия около учредительного собрания. И, кроме того, как мы знаем, они реально расстреляли демонстрации в защиту учредительного собрания в Москве и в Петрограде 5 января. Это о многом говорит.
Ну, это спорный вопрос. Это надо, по-моему, еще подробно как-то разобрать в, так сказать, теме самого учредительного собрания. Я хотел вот вас спросить все-таки по поводу ВЧК и его роли. Дело в том, что сейчас у нас опять в который раз разворачивается дискуссия о этом органе, да, внесудебной фактической расправы, следствия и так далее, такого нового типа. Вот господин Бортников, директор ФСБ, дал юбилейное интервью и фактически оправдывает и существование, и деятельность этого органа, и протянул, так сказать, ниточку преемственности к современным сотрудникам безопасности, что, мол, будем называли и будем себя называть чекистами. Вот что вы скажете о начальном периоде деятельности этой организации?
Начальный период, оно возникает, соответственно, 20 декабря 17-го года, и, соответственно, первые месяцы, насколько я понимаю, это время ее такого внутриутробного, можно сказать, становления, и сколько-нибудь заметно, она становится уже только в 18-м году, и, соответственно, в дальнейшем ее роль усиливается. Очень заметно усиливается уже к концу 18-го года, в 19-м, 20-м году. К 20-му году, скажем, внутри самой коммунистической партии, в ее элите начинает называть ее чересчуркой, то есть обыгрывая вот это вот ЧК, и так как ее все противники большевиков называют чрезвычайкой, то, соответственно, ее они называют чересчуркой. И оппозиция в руководстве партии нарастает, надо сказать. И вот как бы те планы, которые Ленин вынашивал в начале 21-го года по преодолению кризиса вот в рамках военного коммунизма, были планы использования, значит, в том числе и сил в ЧК для наведения порядка в государственном аппарате. Это очень малоизученная тема, но очень любопытно. А позже она-то, соответственно, в 22-м году, в начале 22-го года происходит реформирование ее в ГПУ, государственное политическое управление. Вот. Ну, что тут можно сказать?
Ну, вот идеология террора, она уже закладывалась изначально, так сказать, при создании этой организации. Кстати, вот Троцкий высказался еще в декабре, пообещал, что террор примет очень сильные формы. По примеру великих французских революционеров, врагов будет наших ждать гильотина, а не только тюрьма.
Я думаю, что это все, развивалось постепенно, и даже если, соответственно, что-то и вынашивалось, а явно вынашивалось, и как бы в отдельных фразах говорилось Лениным и Троцким, то это были только как бы первые такие фразы, первые такие шаги, и как бы более или менее уже конкретно это все прорисовывается. Понимаете, там ведь дело, что террор-то, вот если вы возьмете декрет «Социалистическое отечество в опасности» в феврале 18 года, там в этом декрете террору большое внимание уделяется, но там про ВЧК речи практически нет. А там, например, ставка делается на расстрелы на месте, соответственно, германских шпионов, контрреволюционных агитаторов, мешочников, просто красногвардейскими патрулями. То есть это террор, который осуществляется патрулем, который на глазок определяет, соответственно, германского агента или контрреволюционного агитатора.
Но еще рефтрибуналы были, да?
Плюс еще рефтрибуналы. То есть, соответственно, наполнение функционалом и как бы той же ВЧК происходит уже позже. А вот уже осенью 18-го года, уже после объявления в сентябре красного террора, да, происходит совершенно иная ситуация. И, как вы помните, в газете «Красный террор», ведомственной газете ВЧК, Лацис, если я не ошибаюсь, но, по-моему, Лацис, он же написал, обращаясь к следователям, что не ищите конкретных доказательств вины данного контрреволюционера, что он делал против советской власти, а посмотрите на его социальное происхождение, ну, там чуть ли не посмотрите на его руки и, собственно, решайте его судьбу. То есть здесь уже террор рассматривается как средство чистки и средство просто уничтожения классовых врагов.
Вот. Ну, получается так, что сегодня врагов. Нам вот эту вот организацию подают как совсем иное, как защитника государственности, а репрессии фактически снова оправдывают. Вот в чем проблема.
Ну, тут можно сказать, что споры и по роли ВЧК, и по роли Ленина, и по роли большевистской партии, и по роли октябрьской революции, вообще по итогам всей советской истории, вот по террору, они завелись и ведутся. И мы все время, понимаете, мы все время утыкаемся в комплекс этих вопросов, и в том числе в фигуру Сталина. Посмотрите, ведь тут это принципиально, что, посмотрите, эти же вопросы, на них был дан ответ, первый ответ, то есть очень серьезный все-таки ответ, в 1956 году на 20-м съезде партии. Не полный совершенно точно, да? Но к нему, соответственно, но даже этот неполный ответ членов партии, руководства партии, явно несущий ответственность за многое из того, что они оценивали, это, соответственно, пытаются разные люди разных политических взглядов, как бы, но это требует исследований.
Реализовать, я бы сказал.
Да, но это требует исследований и общественной дискуссии.
Ну что ж, хорошо, спасибо. Константин Морозов, доктор исторических Российских наук. В эфире «Эхо Москвы» была программа «Цена революции». Вел ее Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом